Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Одним из проявлений образа Божьего в человеке является бессмертие души. Эту истину мы исповедуем в известных словах символа веры, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Но очевидно, что человек рождается от родителей, которые дают своему ребенку жизнь. Откуда тогда возникло бессмертие? О природе бессмертия человеческой души. Мы сегодня поговорим с кандидатом богословия, кандидатом биологических наук, преподавателем биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Константином Константиновым. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, Катя.
Всех нас волнует вопрос, как возникает бессмертие души?
Вопрос правильно поставлен, как бы отдельно от души как таковой. Да? То есть вот есть душа, вот, явление интересное, интригующее, во многом до конца непонятное. И вот мы ставим отдельный вопрос. Да? Вот есть душа как таковая, а есть бессмертие души. Такая постановка весьма оправдана, потому что сама по себе душа, вот еще раз подчеркнем, явление странное и даже практически до конца недоказуемое. Но вот сейчас мы действительно сделаем акцент на том, а как же возникает ее бессмертие. В Священном Писании есть известные слова, вторая глава книги «Бытия», стих 7, в котором говорится: «И вдохнул Господь Бог в лицо человека дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот этот момент часто трактуют как момент наделения человека вот, свойством иметь внутренний мир, свою душу. Возникает вопрос, а что до этого, значит, человек не имел душу? А если он не имел душу, а может ли тогда это существо называться человеком? И вот здесь возникает как бы разночтение и разного рода толкования. И, так сказать, какому же доверять, какому же придерживаться? Лично мне нравится вот толкование Серафима Саровского, которое говорит о том, что до этого момента богодухновения человек уже имел и душу, и дух, но не обладал богоподобием. Итак, согласно точке зрения Серафима Саровского, в этом моменте описывается акт наделения человека богоподобными свойствами. Ну, с точки зрения богословия этот момент можно трактовать так. Господь человеку сообщает особую благодать, ну, или особый вид нетварных божественных энергий, которые позволяют его душе, как минимум душе, а может быть и всему человеку целиком, то есть включая тело, обладать бессмертием. Ну, конечно, сейчас мы делаем акцент именно на бессмертии души. Вот, хотя всякие христиане знают, что это временное состояние, и в конце концов человек полностью будет бессмертным. Вот как раз этот момент описан в известных словах символа веры. «Чая воскресения мертвых и жизни будущего века». Итак, подчеркнем, что наделение человека бессмертием как актом, возводящего в богоподобное достоинство, происходит в особом акте. В особом акте, вот, который отображен в известных словах книги «Бытия». «И вдохнул Господь в лице человека дыхание жизни». Думается, что это особая благодать. Конечно, до конца непостижимо и непонятно. Но подчеркнем, что и сама по себе душа, и природа души до конца непонятна. А здесь как бы вот эта таинственность, можно сказать, таинственность человеческой души еще дополняется особым свойством ее бессмертия, которое осуществляется при помощи вот особых нетварных божественных энергий, или, можно сказать, особой благодати. Здесь хочется подчеркнуть следующий момент. Эта благодать дается не только Адаму. Сказано, не в Адама вдохнул, не в лицо Адама Господь вдохнул дыхание жизни, а в человека. То есть, по всей видимости, имеется в виду вся природа человеческая. Здесь, безусловно, может возникнуть очень много интересных вопросов, которые вызваны современной технологией. Ну, например, вот небезызвестная технология ЭКО, да, экстракорпорального оплодотворения. А вот люди, зачатые или образованные вот таким способом при искусственном слиянии клеток, их душа, которая, несомненно, появится, она будет ли обладать бессмертием? Ну, думается, что да. Да, потому что сами клетки и содержимое клеток, то есть генетический аппарат, генетическая информация все равно как бы о природе человека и соответствует природе человека. А этот вопрос можно развить дальше. Ну, хорошо. Вот искусственное оплодотворение. Там, так сказать, все от человека. И клетки, и геном исключительно человеческий. А вот, как вы знаете, мы об этом говорили, запущен проект синтетического человека, когда геном вообще может быть синтезирован. Вот, и, а по сути, от генома, от содержания остается только текст человеческий. А вот как бы все вещества будут взяты вообще извне. Ну, буквально в пробирке. А вот в этом случае человек, который может теоретически развиться, образоваться, будет ли его душа обладать бессмертием? Вот здесь ответа до конца нет. То есть кому конкретно, или, скажем так, через какие структуры конкретно привносится это бессмертие? Например, правомочно такая постановка вопроса. Если текст, генетический текст, будет соответствовать человеческому, то есть будет о человеке, то не исключено, что благодать бессмертия будет распространяться и на такое искусственное существо. Но это наше предположение. До конца этого никто не знает. Пока можно ответить вот наиболее просто на ваш вопрос примерно так. А бессмертие – особая благодать, данная всей человеческой природе, которая, конечно, глазами невидимая, непроверяемая, вот, но в которую мы верим, и которая, собственно, да, что самое важное, которая сохраняет внутренний мир человека, или, как мы говорили, сознание, вечности. То есть означает следующее, что человек, выходя из своего тела, или попросту умирая, но не исчезая, его внутренний мир при этом сохраняется, он не исчезает, и сохраняется навечно. Вот о чем, собственно, вот как можно понимать и трактовать бессмертие, вот таким образом.
Хорошо, а можно ли доказать, что душа бессмертна?
Вы знаете, в разные времена и представителями разных отраслей культуры, знания, науки делались попытки доказать бессмертие души. Ну, например, философия, включая в том числе и античную философию. Например, Платон. Известно так называемое доказательство бессмертия души Платона или Лейбница. То есть разные философы предприняли попытки доказать бессмертие души. У Платона примерно такое рассуждение. Вот существует некоторые пары понятий. Ну, например, если есть тьма, значит, есть свет. Да? Если есть смерть, значит, обязательно должно быть бессмертие. Вот примерно такие рассуждения Платона убеждали в том, что душа человеческая бессмертна. У Лейбница чуть другой подход, примерно такой. Душа, сущность простая, неразложима на основные элементы, а следовательно бессмертна. Но, конечно, это краткий пересказ попыток доказать бессмертие души переведенных философов. Но, согласитесь, они могут быть для кого-то убедительными, но в полной мере доказательствами не являются. И ответ примерно такой. Полностью, как бы рационально исчерпывающе доказать бессмертие души невозможно. Это всегда будет оставаться предметом веры. А вот здесь хочется подчеркнуть такой момент. Если человек, в принципе, принимает Евангелие и всю евангельскую историю, ну, какую? Рождество Христово, да, проповедь Христова, крестную смерть Христа и воскресение Христа, то он должен задаться вопросом, а для чего приходил Христос? Для человека. А зачем приходить Богу человеку на землю, если человек, существо было бы смертное? В том-то все и дело, что он, наделяя человека вот этим качеством бессмертия и возводя в богоподобное достоинство, Господь не допускает абсолютной гибели человека. То есть это недопустимо. Такая абсолютная гибель богоподобного существа. Поэтому Христос и приходит на землю как бы за человеком. Именно потому, что он обладает бессмертием. И чтобы он, обладая этим бессмертием, не попал в вот эти вот бездны адские навеки вечные. Вот в какой-то мере вся евангельская история может быть доказательством или убедительным аргументом в пользу бессмертного бытия души человека. Ну, ибо, так сказать, сами можете задуматься, зачем приходить Богу человека на землю, если человек смертен? Вот, смысла никакого нет. И в этой связи можно привести много цитат из Евангелия, которые так или иначе указывают на бессмертие души. Вот. Так что в каком-то смысле Евангелие является доказательством бессмертия души человеческой.
Отец Константин, а может ли вера в бессмертие души повлиять как-то на жизнь человека?
Безусловно. Вот если задаться вопросом, что служило мотивацией для святых отцов для начала их подвига, Ну, представьте себе, какой-то пустынный отец, допустим, оставляет, ну, в какой-то момент еще не пустынный, это, например, юноша, например, Антоний Великий, да, вдруг, внезапно для окружающих оставляет мир и уходит в пустыню. Вот, мы знаем истории подобные с Сергием Радонежским, Серафимом Саровским. Да, вот что их побуждает, что их влечет, что является основной мотивацией вот этого отказа от мира и, собственно, ради чего они отказываются от, как сказано в акафистах, от красного мира сего, ну, от прелести мира сего. Да? Так вот, эти подвиги вызваны, конечно же, пониманием собственного бессмертия. Действительно, если серьезно задаться таким вопросом, что оказывается, я формирую свою душу, всей своей жизнью, всем своим поведением. И то, что я сформирую и останется в вечности, вот этот момент понимания того, что то, что я сформирую и останется в вечности, на самом деле может быть очень сильной мотивацией к тому, что действительно оставить очень многие суетные моменты и заняться исключительно, так сказать, наблюдением или формированием или взращиванием своей души. Ну, в каком смысле? Ну, в смысле и очищения, да, в контексте достижения чистоты и, значит, приближения к Богу. И в этой связи, вот возвращаясь к началу вашего вопроса, безусловно, понимание того момента, что душа бессмертна, может существенно повлиять на жизнь человека. Ну и напротив, так сказать, забвение этого момента, так сказать, не рассеяние внимания вот, о бессмертном свойстве души может человека повергнуть просто в суету, ну и попросту в бесцельное существование или формирование ложных целей в жизни. Вы знаете, даже в целом, мне кажется, вполне будет допустимо сказать, что понимание бессмертия собственной души, собственно, и способно указать или сформировать правильную, истинную цель жизни человека. Вот. Человек призван изначально к богообщению. Вообще, вы вдумайтесь, человек задуман как существо, способное общаться с Богом, быть Божьим собеседником. Такое ощущение, что в современном мире вот это знание теряется, понимание вот этого момента вообще теряется. А человек призван быть собеседником Божиим, ибо человек может быть богоподобен. Он себе изначально несет образ Божий. И этот образ думается не для того, чтобы вот просто ходить в магазин, ездить на машине, хотя, конечно, это все важно, да. Но этот образ, конечно же, задуман для того, чтобы человек смог бы разделить радость бытия и быть полноценным собеседником Божиим. И вот видите, сколько интересных моментов может открываться, когда мы начинаем задуматься о бессмертии души. И, конечно, у нас с вами фантазии не хватит, как это, например, в вечности собеседовать с Богом, с Господом. Но думается, что это будет очень нескучно, мягко говоря, да? Мы чуть-чуть, так сказать, упрощаем вопрос. Безусловно, это очень глубоко, это возвышено, это исполнено всеми возможными смыслами. Вот. Еще раз подчеркнем, фантазии не хватит, чтобы это представить. Но это и не надо представлять. Вот. Исходный момент всех этих размышлений, конечно же, вера в бессмертие души человека, которая детерминирована не работой мозга, не свойствами вещественными, а непосредственно желанием Божиим. Господь пожелал наделить человека бессмертием. Вот.
Спасибо, отец Константин, за сегодняшнюю беседу. Действительно, тема очень интересная, до конца необъяснимая. Нам остается лишь верить. Спасибо вам.
Да, спасибо вам, Катя.
Дорогие телезрители, человеческая душа обладает бессмертием и свободой. Человеку дана возможность самостоятельно формировать свою душу. От того, как он ее сформирует, зависит пребывание в вечности. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.